Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в некрополе Донского монастыря. Отсюда наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти».
Некрополь Донского монастыря, он сохранился на 80%. На 20% сохранился некрополь Новодевичьего монастыря. Остальные большие некрополи Москвы в советское время были разрушены. Так как здесь в советское время был музей архитектуры, то сюда со всей Москвы и Подмосковья свозили самые интересные, ценные, древние, редкие, красивые надгробия. Свозили как экспонаты. Останки сюда не перевозили. Про некоторых из них я вам потом расскажу. А так еще Карамзин писал, что начиная с конца 17 века Донское кладбище становится местом захоронения московской элиты, как купеческой, так и дворянской. В некрополе Донского монастыря имеется около 3000 захоронений. Визуально этого не видно, потому что в советское время многие плиты покрылись землей. Приходят волонтеры и помогают вот частично восстанавливать надгробия, расчищать их от грязи, от мусора, от мха. Вот. Также Донской монастырь он ведет работу по очищению некрополя Донского монастыря от старых деревьев. На территории некрополя насчитывается несколько десятков, скажем так, аварийных деревьев. Они старые, они могут в любой момент упасть, рухнуть, сломаться, тем самым разрушив надгробие. Также сами деревья делают такую тень, в результате чего очень хорошо растет мох на надгробиях, тем самым надгробия разрушаются. Среди людей, которые были здесь похоронены, такие фамилии, как Пушкины, Тургеневы, Голицыны. В 2000-х годах в Донской монастырь были перенесены останки русских деятелей, которые умерли в эмиграции. Все это было сделано по инициативе Русского фонда культуры, в частности Никиты Михалкова и некоторых лиц церкви. Вот в частности отца Дмитрия Смирнова и отца Тихона Шевкунова. Так, например, из Америки были перенесены останки русского генерала Деникина с супругой, русского писателя-философа Ивана Ильина с женой, русского генерала Капеля, сподвижника адмирала Колчака, воевал с ним на Дальнем Востоке. В 2000 году были перенесены останки русского писателя Ивана Шмелева с супругой. Вот Иван Шмелев в своем произведении «Лето Господне» он описывает похороны отца. Отца хоронили здесь, в Донском монастыре. Но в советское время могила была утеряна. Известно только то, что рядышком с ним похоронены его дядьки, они были купцами. Также у нас здесь похоронен Николай Жуковский, отец русской авиации, создатель науки об аэродинамике. И также перезахоронен Василий Перов, один из основателей общества художников-передвижников. Первоначально был похоронен в некрополе Данилова монастыря, но потом его почему-то перенесли сюда. Какие надгробия бывают? Есть саркофаги. В первой половине 18 века археологи начали копать Помпеи. И там обнаружили вот такие надгробия. Мода сначала пришла в Европу, потом к нам. Также здесь есть надгробия в виде маленьких стел, как в Древнем Египте. только там они несколько десятков метров, здесь они в несколько раз меньше. То есть скульпторы, они тоже черпали свое вдохновение с разных источников. Также у нас здесь есть надгробие в виде аналоя, есть статуи девушек. Девушка или с погребальной урной, или с цветком, или с крестом. Таких девушек называют плакальщицами. Также у нас встречаются такие надгробия, вот крест в виде мертвого дерева. Ставили такие надгробия в тех случаях, когда кто был там похоронен, он не оставлял детей, не оставлял потомства. То есть такой крест символизировал, что семейное древо засохло, больше ветвей не дало. Также у масонов тоже была им понятная символика, они тоже у себя такое что-то ставили. А бывало такое, что и детей рожали, и масонами не были. Почему ставили такие надгробия, загадка, может, просто была такая мода. Как я уже сказал ранее, здесь в советское время был музей архитектуры, и сюда свозили самые интересные, ценные, древние, редкие надгробия с других некрополей Москвы. Так, например, возле южной стены у нас стоит надгробие Спасителя с крестом с черного гранита. Его в советское время привезли из некрополя Андроникова монастыря, который до наших дней не сохранился. Там сохранился только один Спасский собор, который считается самым старым зданием Москвы. Там еще немножко сохранилось фресок Андрея Рублева. Так вот, вот это надгробие в советское время было местом тайных молитв, тайного паломничества. Почему тайных? Потому что вера преследовалась, вера гналась. И люди, как бы гуляя по некрополю, они тихонько, незаметно подходили к Спасителю и молились. Вот место в народе было и остается таким особенным, намоленным. Свидетельство большого количества людей, которые приходят в то место, является то, что у Спасителя пальцы ног блестят. Говорит о том, что вот много людей прикасается вот к ним. Летом 1931 года храм Христа Спасителя стали обносить забором, а в декабре его взорвали. Вот за эти полгода из собора было вывезено самое интересное и ценное, по мнению властей. Так, например, мрамором из собора было выложено две станции московского метро – Кропоткинская и Охотный ряд. А на Новокузнецкой до сих пор стоят мраморные лавочки из собора. Был такой знаменитый архитектор-реставратор Петр Барановский. Он тоже здесь похоронен. Он в свое время спас собор Василия Блаженного на Красной площади от взрыва, от разрушения. Так вот, он собрал осколки вот этих горельефов и привез сюда. 20 лет они просто здесь хранились, а к 1951 году были собраны и вмонтированы сюда, в восточную стену. До начала 80-х годов прошлого века вид у них был естественный, как белый мрамор с зеленцой. Но потом мрамор покрыли вот таким вот материалом для большей прочности. Первоначально было 12 больших панно, осталось только 3. Вот два из них – это ветхозаветный сюжет. Посередине находится панно – это встреча юного Давида после его победы над Голиафом. Значит, верхний правый угол, вот огромная голова на шесте – это голова Голиафа, которую Давид отрубил его же мечом. А другое панно из ветхозаветного сюжета. Это встреча Авраама после его победы над царями. Встречает его первосвященник Мелхиседек. Третье – это уже наше русское средневековье. Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Здесь же присутствуют Ослябя, Пересвет, монахи которых преподобный благословил на битву, князь Владимир Серпуховской и Боброк Волынский, непосредственно участники Куликовской битвы. В конце 90-х годов, если я не ошибаюсь, эти горельефы хотели забрать в музей храма Христа Спасителя. Но после расчетов выяснилось, что если горельефы заберут, то может рухнуть стена. Поэтому горельеф оставили здесь у нас.
Нашего выпуска подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.